Сегодня в рубрике «Русское зарубежье» вы услышите окончание беседы с профессором, доктором филологических наук, сыном преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде, протоиерея Виталия Тарасьева, Андреем Витальевичем Тарасьевым.
Знаете, это новое явление, ну новое лет 20-30, как люди стали не возвращаться в церковь, а приходить в церковь. Возвращаться – это значит снова прибыть туда, где ты был. Они не возвращаются, они приходят. И это очень интересное явление. Я говорю, конечно, на опыте сербской церкви и сербской условий, я тут живу. Но у меня впечатление, что это и в России также. Понимаете, жители деревни и рабочий класс. Кстати, есть записки того же Карпова, который много зла русской церкви принес, что он был страшно удивлен, что искоренять веру труднее было в рядах пролетариата, а не в деревне. Я думаю, что это просто его удивило, он думал, что пролетариат – это революционный элемент. И в этом дело. А мужичок, он прикинется дурачком, скажет, ладно, какой там попик, а сам будет и дальше веровать по своему, так сказать, убеждению и крестить детей, и там ждать, когда священник пойдет с котомочкой в штатском со своей бородкой. И это очень интересно. Так что это не было возвращение, я думаю, народа провинциального и все это. Хотя действительно на 300-400 километров не было. Но куда-то ходили, где-то крестили, кто-то приходил. Люди, которые считали, что образование, которое они получают, дает им право быть мудрыми вольтерами, атеистами. Слово «атеист» – это крупное зло. Значит, ты имеешь в себе глубоко убеждение о том, что вот ты можешь чувствовать и доказать, что никакого Бога нет. А те, которые ни во что не верят, это не атеисты. Это, ну, это, в общем, как дикари, не познавшие проповеди Христовой Церкви. И это очень интересно наблюдать было. Кстати, у меня есть один рассказик небольшой. Это нужно знать. Я не позволяю никогда говорить о неграмотности русского народа, потому что есть водители, там, не знаю, автобусов, этих огромных грузовиков, которые расписываются, когда получают зарплату. Но они неграмотные. Они... Грамота – это не значит расписаться и получить зарплату или там, не знаю, где еще. В партийной книжке тоже поставить подпись в своей фотографии. Грамотность – это что-то другое. Какой неграмотный народ? Так они псалтырь знали наизусть, писать не умели. Они Евангелие знали наизусть, писать не умели. Вот это, по-моему, грамотный народ. Духовно грамотный народ. И я это студентам всегда говорю. Я преподавал последние 17 лет историю русской культуры. На эту удочку никогда не подавайтесь. Народ был духовно грамотен, а писать не умел. А сейчас никому счастья эти... Факт, что умеет писать, не принесло. И вот такой случай. Дочь академика Никиты Ильича Толстого, который еще молодым начал свою группу студентов и коллег по рассеюшке матери возить. Они собирали этнолингвистический материал, всякие заговоры. Приехала в деревню в Полесье. После смерти отца, значит, в 97 году примерно, остановилась у той же старухи, не говорю старушки, потому что это была дородная. Я видел фотографию, дородная, такая старая женщина, которая очень, может быть, даже неприязненно относилась к этим кассетникам и записям. Считала, что это не нужно, что это, может быть, грех и так. Но все-таки она как-то приняла Никиту, потому что Никита был истово православным, он не входил никогда в ее избу, не перекрестившись на иконы и так. И вот приехала Марфа впервые без отца, опять полевая работа. И говорит ей это, я, к сожалению, забыл имя этой богочестивой русской женщины, деревенской, глухая какая-то деревня в Полесье, там лучше всего сохранилось. И она говорит, упокоился, батюшка твой, раб Божий Никита. Жаль, хороший человек был. Говорит, давай помолимся, помимо его души. Я повернулась к иконам. Ну и Марфа, как опытный полевой работник, включила кассетник. За спиной, конечно, у этой женщины. И она мне показала и фотографию этой настоящей русской женщины, набожной. И пустила запись. Это, как говорят, неграмотная, старая женщина пропела и прочитала полную панихиду, но полную. Не каждый священник это прочитает, не заглянув в требник. Только в двух местах она немножко недопоняла слово и исковеркала его. Ну что, хористы поют, от слуха козла не убоися, как пастух козла не убоися. Хористы стоят в хоре церковном и прочие неразумные глаголы. Все. Понимаете, народ, вся эта волна воинствующего безбожия, настоящий народ, массу, конечно, и коснулась этой массы. То есть как? В Сибири их кости сложены. Но те, которые остались, в большинстве случаев, какой там атеизм, безбожие и все это. Ты говоришь, что хочешь, а батюшка там, Павел придет крестить внука и все это. Кто возвращается, кто приходит сейчас в церковь? Взрослые люди в возрасте 27 лет и позже. Образованные люди, интеллигенции, то, что мы назвали. Как возвращается? Пути Господни неисповедимы. Когда я в 1971 году был в Петербурге, отмечалось 150 лет со дня рождения Достоевского. Я был в музее, там открывался музей, я помогал даже экспозицию ставить. Кругом были абсолютно люди вне церкви, специалисты по Достоевскому тоже. Когда в 1981 году, вот свидетель, я приехал из Белграда отмечать столетие со дня смерти Достоевского, и в день кончины, это был понедельник, мы заказали в Троицком соборе Александра Невской лавры, чудный старый священник, он был детский врач, выйдя на пенсию, принял сан, и заказал я и небольшую часть хора, отец Павел дьякон дирижировал, и была, значит, панихида. Никто панихиды не служил. Канун воскресенья владыка Мелитон совершал литургию. И он в проповеди так немножко мельком упомянул раба Божия Федора, но не сказав никто ничто. Когда я заказал панихиду, значит, кого поминать, я сказал Федора. Батюшка спрашивает, ну, представлено? Нет, я говорю. Он так посмотрел на меня и говорит, давно представлено. И он поминал его как чуть ли не блаженного раба Божия. Когда это услыхали, народ был в церкви, в понедельник, там бывало человек 100-150, ежедневные были литургии. Они не ушли, они повернулись. Это был в пределе служили литургии, в правом пределе, а не в центральном. И мы служили панихиду, у меня даже запись есть. И это было страшно. Человек 200 свечи, значит, мы дроздали, стояли на коленях. И вот так отметили. Отметили мы, потом мы на могиле вели его в вечную память. И появились музейщики, как я их называю. Они даже не умели свечу зажечь. Они держали ее вниз, повернув, как будто анафему провозглашали. И как капли крови на снег капали. Это февраль месяц по новому костелю. И студент Ленинградской духовной академии, Предрак Медок, им сказал, так свечи не зажигают. Но интересно, те же специалисты, 80%, почему я это рассказываю, были крещенными уже. За 10 лет. Контакт такой был с ними, что я на всякий случай ничего не говорю, даже не про панихиду. И там подошла такая Марья Алексеевна, говорит, что же вы не сказали, что вы панихиду будете служить? Я говорю, вы, вас это не, в 71 году никого не интересовало. Все это не, даже не Бурсова, крупного специалиста по Достоевскому. Она говорит, что вы, мы крещеные. Кто вы крещеные? А говорит, вы знаете, вот за эти 10 лет весь сектор крестился. Понимаете, значит, Достоевский тоже путь интеллектуалов к Богу. Это разное. Потом, конечно, личные трагедии. Потеряешь ребенка, куда пойдешь? Не пойдешь в партком, пойдешь в церковь. Сперва будешь с Богом ссориться, чего не я умер, или бабка там жива в соседнем квартире за 90, а ты сына или дочь. Понимаете, и тоже вот это трагедии, разные пути, но в основном интеллигенты, и которые не прошли нашей самой важной школы, православной семьи с детства. Целуешь руку священнику, священник уважаемая личность. Это очень важно. Я объясню, почему. И что происходит? Целующий дедушке руку. Как хорошо. Вы знаете, у нас есть старик в нашем церкви, ему 88 лет. Он был против партизан там, по движению Дражи Михайловича Четников. И бедный, лет 8 его там томили после 45 года. В заключении старик такой маленький, жустенький, 88 лет. Я, уходя из церкви, целую ему руку. И когда я его вижу, у меня нет никого, кому я могу руку поцеловать, как тому, кто заменит мне отца. И вот это осталось у меня, что я другому владыке не поцелую, может быть, да простит Господь. Дело не в этом. Это страшно важно было, вот это именно семейное. И то, что когда видишь детишек, которые ходят в церковь, это их богословский факультет, это их духовная академия. А тут, понимаете, как парашютист, раз, и ты в партизанском лесу. Оглядываешься, где что, какие-то кусты, какие-то деревья. И вот в этих деревьях что происходит? Это человек, который уже закончил философский факультет, например. И он архитектор уже. Он врач, специалист, детский врач. Он искренне вошел в церковь. Искренне. Он начинает читать. Но что он читает? Он не читает закон Божий. Он не учит тропари, кандаки и молитвы. Он читает старца Сафрония, сам Силуан написал. Он-то начинает спорить, что нельзя поститься на растительном масле. Понимаете, это очень сложный момент. Интеллектуал, который сознает... Знаете, даже есть... Ну, я не осуждаю никого. Сохрани меня, Господь, от этого. Но у него есть доля того, что... Надо же, какой я хороший. Я в церковь вошел, а? То есть в церковь не в храм, а в церковь, как Божий институт. И что делать? С ними очень сложно. И что они начинают делать? Они начинают ездить по монастырям, мешать монахам спасаться. К сожалению, монахи новые. Им это очень мстит. И появляется новостарчество. Новостарчество и... Какой-то такой, я бы это назвал, новохристианский православный туризм. Понимаете? А ведь приходской священник – это тот, кто принимает участие в твоей духовной жизни. Простой священник. Батюшка, отец Павел, а что вы написали, что вы публиковали? Ничего. А он, может, сам потерял ребенка. Может, у него жена сварливая. А может, он сам... Такой, что Жена ему говорит, что ты в архимандриты рвешься, меня заедаешь. Понимаете, ведь разные ведь. Но все равно он знает, как мы дышим, чем мы дышим. Я вам расскажу случай такой. Знаменитый Киприан Керн, Крины молитвенный его, профессор духовной академии этой Сергиевской в Париже, ученик митрополита Антония. Появился он в русской церкви молодым иеромонахом, только что стал монахом в русском монастыре на сербской земле, Миликовский монастырь, где был великий аскет, архимандрит Амвросий Курганов. Но он не остался в монастыре, он был назначен преподавателем в семинарии в городе Битоле, теперь Македония. И он приехал, и как-то случилось, что это были какие-то не только Великопостные, а Страстная Седмица. И отец Петр, который я упоминал, его звали Кирнуша. О, Кирнуша, помогай, ты посмотри, сколько исповедников. Вот тебе крест Евангелия, сам найди аналой. Стал Кирнуша, ну, а что сказать, батюшка, недостойный или что, ты ко мне пристал, уже не знаю, что может в таких случаях. И он помог исповеди. Это была Великая Среда, наверное, все любят причащаться, Великий Четверг и правильно делают. И это узнал его духовник, архимандрит Николай, я его упоминал, будущий епископ лондонский. И он написал ему письмо разнос. Молоко на губах не обсохло, молокосос. Как ты смеешь вообще исповедовать людей? Понимаете? И он, смущенный, кинулся куда? К митрополиту, поехал в Карлс, показывать письмо. Я тебя запрещу, не знаю, слушайте. И очень, почему я рассказываю, очень характерен ответ митрополита Антония. Он сказал, Кирнуша, правильно ты сделал, и Петр правильно поступил. Но, знаешь, все-таки в Старой Византии были специальные священники, и как-то даже называли там пневматики, что духовники. Опыт нужен. Но Господь тебя простит, ты это не потому, что по гордости, а помочь. Причем отца Петра, ты знаешь, давно маститый, настоятель храма, попросил тебя, что ты мог сказать? Отец Петр, что ты вообще думаешь? И он ответил, я весь рассказ мой из-за ответа митрополита Антония. И говорит, дорогой батюшка, отец Николай, чего ты смущаешь молодую душу монашескую? Не он не по гордости это, а именно из смирения и послушания принял подвиг. Но не знал. Мог уйти и раньше. Как что делать? А ты ему никакой не духовник. Между вами 2000 верст. Он именно верст написал. Духовник тот, кто принимает твой вечерний стон и утренний покаяние. А ты свое дело сделал, ты его направил на путь истины. Понимаете, а кто нас может принять наш вечерний стон? Кому ты можешь побежать? Эти вот новокрещенные, особенно, скажем, прочитал, ну сколько, 5 книг. Ну пусть будет 105. Пусть будет 305. Ну что? Наоборот, это может вызвать даже огромные сомнения. Потому что там настоящие старцы. Они от нас требуют монашеского подвига в любом случае. В наших семейных гражданских условиях жизни. Это несовместимо. Не осуждай, постись, причащайся. Понимаете? Вот наша жизнь. А не 4 часа полуночница. Понимаете, ну как? Он отрекся от мира сего. И он не духовник наш, он наш молитвенник. У нас был изумительный батюшка, отец Фаддей, архимандрит. Его замучили. Замучили. Но им было приятно сказать. А мне Авва, сейчас тоже, который вы видели от жизни. А мне Авва Фаддей сказал сейчас все это. А он скончался 2 года назад. Не Авва Фаддей, то мы Авва Фаддей. Понимаете, мы хотим даже, чтобы люди, которые нас обслуживают, окормляют, говоря по-церковному, были на нашем высоком уровне. Какой наш высокий уровень? Нам недостаточно приходского священника. А ведь он слепой, глухой, с трясучей бороденкой. Он все равно дрожащей рукой положит эту свою десницу на мою глупую голову и скажет: «Иоаз, недостойный Иерею, властью мне данную». Тут граница. А нечто это особенно любит замысловатые имена. Мой духовник Панфнутий, там, или Евстафий, или что-то. Да бросьте, мой духовник, отец Даян, мой друг, мы с ним 62 года дружим. Он, правда, знает обо мне то, что я не знаю о себе. Вот духовник. И вот сейчас, если будет мне туго, вот я столько что ему звоню, если мне будет туго, какой там старец Ава Фадей, ему 92 года, и, понимаешь, приезжает автобус к нему. Старцам, аскетам, только одно обращение. Святителю, грешным, молись обо мне. И все. Помолится и поможет. Я думаю, что и в России так. Я встречал таких. Ему недостаточно отца Павла из Никола на Пыжах. Нет, это обязательно должен быть какой-то там, не знаю, есть там какой-то там, не знаю, Сипос. Дают, знаешь, пойди ты к Василию. Да-да, иди к отцу Василию. И там, понимаешь? Нет, тот отец Василий, имя Рек, он достойный, вероятно, конечно. Но это не значит, что мы должны стоять очередью, как перед мавзолеем 30-40 лет тому назад, потому что это Василий. Скажи, даже, может, он тебя не допоймет. Но вот он выслушает. Я говорю, он житейски умудрен Господом исповедовать. Вот это вот, это то больное, по-моему. То, что может нам мешать. А я верю в искренность, потому что это сила Господня возвращает людей. Вот я говорю, весь сектор Достоевского крестился из-за того, что Алеша. Про него врали, что он убежал из монастыря, потому что Алеша был послан старцем за Симом в мир. Вот это мое мнение. И дай Боже, чтобы как можно больше было настоящих приходских священников. Конечно, храм Христа Спасителя, Успенский собор, это все, говоря на современном языке, впечатляет. Этого слова у нас не было раньше. Я это с 66 года принял как новое выражение в русском, впечатляет. Но понимаете, что еще создается в этих огромных храмах? Чувство какой-то внешней помпезности и полного отсутствия связи между тем, что происходит, и мною. Парадный хор, диакон дребезжат стекла, батюшка христоподобный, проповедь произносят, старушки плачут. А где я тут? Рядом стоит мне незнакомый. Храмы должны быть небольшие, чтобы мы все едиными устами, единым сердцем дышали.
В вашей семье понятие церковности что включало в себя?
Вы знаете, тут есть очень, очень тоже новый, по-моему, новый, очень болезненный вопрос, который вызван не прихожанами, и старыми, и новыми, новокрещенными, а духовенством. У нас в семье считалось, что это в основном Евхаристия, участие в литургии и во всех богослужениях. Вот это, по-моему, основное. Я не типичный пример, я из семьи, где был отец священник, очень религиозная семья. Мы с ней садились за стол. Мы завтракали, ужинали. Кто как успеет, папа рано уходил, мы в школу бежали. Обед всегда мы ждали отца. Всегда начинался с молитвы, читалась молитва, по праздникам пелся тропарь. Так что это я не тот случай. Но вообще у нас, конечно, в беженстве, в эмиграции страшно было, важно посещать храм, потому что это было единственное место, где ты мог отдохнуть душой.
подошла к концу заключительная передача из цикла бесед о русской эмиграции в Сербии. Сегодня гостем студии был профессор, доктор филологических наук, сын преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде, протоиерея Виталия Тарасьева, Андрей Витальевич Тарасьев. Напоминаю, что беседы цикла были записаны в Белграде в мае 2007 года. В передачах цикла были использованы материалы книги Алексея Арсеньева «У излучины Дуная». В музыкальном оформлении звучала русская классическая музыка, гимны российской армии, церковные песнопения в исполнении хоров русского зарубежья. Над передачами цикла о русской Сербии работала Александра Никифорова. Я приношу свою искреннюю благодарность Андрею Витальевичу Тарасьеву, Алексею Арсеньеву, предрогу Мио Драгу, настоятелю отцу Виталию Тарасьеву и прихожанам Свято-Троицкого храма в Белграде за живой отклик и помощь при подготовке этих передач.